Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. К этому часу веселая и активная многотысячная команда Всемирного фестиваля молодежи и студентов уже прощается с российским Сочи, и ярких впечатлений им достанется на всю оставшуюся жизнь, но можно не сомневаться, что те почти 100 молодых иностранцев, кому посчастливилось еще до открытия фестиваля побывать в Великом Новгороде, эти дни тоже не забудут. Свою программу готовил для зарубежных гостей и Новгородский университет. Она прошла на территории Антонова. Место это Антониев монастырь, известный еще с начала XII века, ученостью в том числе. Научные встречи по-прежнему собирают здесь много гостей, так что вернемся на несколько минут к мусатовским чтениям. Разговор о безграмотности, как это можно исправить, тоже пойдет из гуманитарного института, как и наша постоянная рубрика о русском языке. «Ничто не вечно под луной», утверждает, вполне можно отнести и к топонимам культурного ландшафта. Грандиозные переименования случились в нашей стране дважды после революции. Тогда карта значительно покраснела, и в начале 90-х годов прошлого века мы активно взялись за возврат старых названий. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. К часу нашего выпуска веселая и активная многотысячная команда Всемирного фестиваля молодежи и студентов уже прощается с российским Сочи, и ярким впечатлением достанется на всю оставшуюся жизнь. Но можно не сомневаться, что те почти 100 молодых иностранцев, кому посчастливилось еще до открытия фестиваля побывать в Великом Новгороде, эти дни тоже не забудут. Среди множества экскурсий, мастер-классов, спортивных и кулинарных занятий свою незабываемую программу приготовил для фестивальных гостей и Новгородский университет. Этот коротенький репортаж о нескольких часах, проведенных ими в Антонове.
Делегация 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов покинула Великий Новгород и отправилась в Сочи. А накануне поездки у гуманитарного института прошла церемония закрытия региональной программы. Студенты приняли участие в акции «Наследие фестиваля», открыли памятный знак и заложили на него капсулу с письмом к потомкам, в котором пожелали будущим поколениям студентов помнить о прошлом и рассказали немного о себе.
Мы те, кто развивает и поддерживает молодежное направление. Мы душа молодежи, мы его сердце, мы студенты. Мы сильные, отважные, отзывчивые. Мы ценим любовь и дружбу, помним свою историю, гордимся своими победами и не расстраиваемся из-за неудач. Мы радуемся гостям, принимая их с распростертыми руками, говорим им «добро пожаловать».
Пользуясь присутствием журналистов, свои пожелания Великому Новгороду в этот вечер высказали многие иностранные студенты. Наиболее популярной была просьба сохранять культурное наследие новгородской земли.
Он желает Новгороду успеха, счастья, удачи. Всем новгородцам желает. Ему очень понравилось здесь находиться. Он получает очень хороший опыт, и он считает, что это, в принципе, прекрасно. Приехать в Новгород хоть раз в жизни.
Напомним, в фестивале молодежи и студентов в Сочи принимают участие 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира. Среди них новгородцы, 41 делегат и 30 волонтеров.
Добавлю, что иностранцев здесь, в Антонове, обучали, например, русским народным танцам, и все вместе они танцевали калинку. В Музее русской письменной культуры и книжности пробовали что-то начертать на бересте писалом и, конечно, знакомились с этим уникальным местом. Экскурсии для них проводили студенты-историки, а переводили студенты-лингвисты. Мы тоже сейчас вспомним историю, которая начиналась еще в начале XII века. В 1918 году была упразднена Новгородская духовная семинария, располагавшаяся на территории Антониева монастыря. Казалось бы, с этого момента началась совсем другая история, в которой не будет места прошедшим столетиям. Но нет, на дворе другой век, и вновь самый древний новгородский монастырь в центре внимания. Людмила – секретарь, об истории строительства, реставрации и, конечно, об основателе Антонии Римлянине.
Кто он был? Скорее всего, был грек, выходцем из Пиренейского полуострова. Видимо, он был монахом одного из монастырей греческих. И во время схизмы, так называемой, вот разделения церквей католической православной, и во время гонений на православие, он и появился здесь, в Новгороде. По житию его появление относится к 1106 году. Вот этот год и является датой основания монастыря. Антоний купил землю здесь, еще это был в загороде, северной окрестности Новгорода, и построил вначале деревянную церковь и деревянную келью, и благословил вот это строительство епископ Никита, который очень почитался в Антониевом монастыре. От времени Антония Римлянина сохранился уникальный памятник собора Рождества Богородицы. Таких построек начала XII века всего несколько в Новгороде сохранилось. Так как он был связан со светским заказом, он имеет целый ряд таких особенностей архитектурных, которые выделяют его среди вот памятников этой ранней архитектуры, очень тесно связанной с киевско-византийскими традициями. Этот собор отличается от других памятников того времени и строительной техникой. Здесь такой толстый брусковый кирпич используется. И вот этой выдающейся круглой башней, которая напоминает башни-донжоны итальянские. Но он, конечно, со временем перестраивался неоднократно, вот этот храм. И вот, кстати сказать, в летописях есть интересное подтверждение того, что иноземец все-таки был Антоний, потому что некоторые исследователи оспаривают эту точку зрения. Вот храм, когда его расписали в 1125 году, это тоже произошло при Антонии Римлянине. Храм назван в летописи Божница. А божницами обычно называли храмы, которые строили иноземцы в Новгороде, или западноевропейские вот эти божницы, Ляцкие, например, божницы. И сохранились прекрасные, великолепные фрески в этом храме, которые относятся ко времени Антония Римлянина. Вот это вот памятник, который он создал здесь для новгородцев, для Новгорода, оставил такую замечательную память о себе. За 900-летний период очень много изменений произошло. И сейчас здесь можно видеть памятники различных исторических эпох. Это и церковь Сретения XVI века, это и библиотека в стиле барокко, и казначейский келий конца XVII века. То есть вот такой сложный и разностильный, но в целом уникальный исторический ансамбль.
Монастырь был свидетелем множества исторических событий. Видел Александра Невского, пережил вместе с Новгородом набеги опричников и шведскую оккупацию. Его значение в духовной жизни Великого Новгорода подчеркивает протоиерей Александр Ранны.
Монастырь был средоточием образованности того времени. Сюда стекались книги, здесь они переписывались, и не случайно совершенно отсюда вышел монах Кирик, воспитанник Антония Римлянина, который был замечательным математиком и человеком очень начитанным. До нас дошло сочинение «Вопрошание Кирика архиепископу Нифонту». Ну а потом здесь возникла семинария, здесь изучались и классические языки по древним классическим произведениям, изучалась и медицина, агрономия, и геометрия, и математика. Отсюда вышли первые студенты светских университетов. Здесь учились и святитель Тихон Задонский, которого так любил Федор Михайлович Достоевский. Отсюда вышел Владиславлев, ректор университета, Бронзов, профессор Санкт-Петербургской духовной академии, Бриллиантов, удивительнейший историк древней церкви, значение которого до сих пор не потерялось, ученик Болотова, и Николай Дмитриевич Успенский, профессор литургики и доктор исторических наук, которого знал весь мир, и у которого я учился еще, вот последний выпускник семинария на Дарусской. Так что это надо было всем.
Ну и сегодня на территории Антониева монастыря проходит много научных встреч. В прошлых выпусках мы уже начали знакомить вас с участниками недавних мусатовских чтений. Напомним, что в них приняли участие литературоведы из многих российских городов и несколько зарубежных славистов. Каждый из них открывал что-то новое, исследуя художественные традиции русской литературы 20-21 веков. Сегодня очередное знакомство, которое состоялось на этой конференции.
Гордович Кира Дмитриевна из Петербурга.
А что вы представляете? Какое заведение учитесь?
Наше заведение теперь очень красиво называется «Высшая школа печати и медиатехнологий». в составе Университета промышленных технологий и дизайна.
С чем же сюда приехал представитель высшей школы печати?
Ну, я второй раз на Мусатовских.
А, то есть были уже?
Да, 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 я была и увидела уже свою статью в сборнике, который нам подарит авторские экземпляры. Вот. А в этот раз приехала, конечно, с темой традиции, традиция открытых финалов в современной русской прозе.
Что такое открытые финалы? Поясните нам, пожалуйста.
Ну, очень интересная традиция, и для русской классики это очень характерно. В Екатеринбурге в 2014 году вышла коллективная монография, я там тоже участвовала, «Незавершенность как не случайность, а сознательный авторский выбор». Я рассматриваю это на примере Чехова, а в данном случае, вот, начиная с Чехова, отталкиваюсь, и разговор идет о современных писателях, и оказывается, это очень интересно. Даже в тех случаях, когда на первый взгляд финал закрыт и смерть главного героя, выясняется, что при интерпретации для автора очень важна возможность вариантов разного продолжения, именно продолжения, а не завершения. Поэтому, оказывается, вот тема, я не думала, что так оно повернется, и что в современной прозе столько и разных примеров, оказалось очень любопытно, и сама получила удовольствие, когда изучала вопрос.
А назовите мне современных авторов, которые, в общем-то, используют вот этот метод незавершенного или открытого финала.
Ну, я рассматриваю, сначала беру вот самые последние 16-го года произведения. Это книги, получившие премию «Большая книга» и бестселлер «Гюзель Яхина Зулейха открывает глаза», «Водолазкин авиатор». Затем рассматриваю два примера произведений на основе вот изображения вполне реальной судьбы. Это Борис Якимов «Пиночет» и Михаил Сухачев «Исповедь летчика-истребителя». Очень, оказывается, интересно. Вот обрывается кусок судьбы, а дальше открытый, именно открытый финал. Вот. И вот варианты, на первый взгляд, закрытых финалов. Это я беру Улицкую, Даниэль Штайн, переводчик. И замечательную совершенно книгу Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени». И вот, казалось бы, такой чисто формальный прием, подход, а он открывает и авторскую позицию, и особенность современного героя, и вообще своеобразие поэтики современной прозы.
Очень интересно. Ну, а просто помимо, вот так сказать, своей темы научного клуба, что вы приехали рассказать, вообще, что для вас эта встреча и Новгород, и вообще?
Нет, Новгород я очень люблю давно, и бывала здесь не один раз, это второй раз просто на мусатовских конференциях. И очень интересны мне экскурсии, хотя, в принципе, в тех монастырях, куда мы поедем, я уже была, и все равно очень интересно. И сам этот город, его история, все, что связано с древним Новгородом, и то, что связано с современным, потому что здесь много друзей про эту кафедру и членов этой кафедры. Я с Мусатовым лично не была знакома, но тоже знала и про кафедру, и знала его книги, его работы, их очень люблю, так что на этой конференции оказалось совершенно не случайно.
Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет». Так получилось, что в получасе этого понедельника наши основные темы связаны с гуманитарным институтом. Реформа системы образования привела к безграмотности. С этим утверждением согласны многие ученые и преподаватели университетов. Ведь ставить галочки в тестах – это не то же самое, что знать и уметь применять правила русского языка. Можно ли что-то изменить, если вернуть все назад? На этот вопрос в разговоре с нашим корреспондентом Екатериной Валовой отвечает заведующий кафедрой русского языка Гуманитарного института Владимир Заика.
Сейчас мы видим свободное пользование языком, но местами режет слух безграмотность, неэффективность. Постепенно, мне кажется, это выровняется. Хотя ЕГЭ этому, конечно, не способствует. Дело в том, что тестовая система проверки знаний в школе номинально изучается русский язык, скажем так, а фактически очень часто просто готовится к сдаче экзамена. И экзамен в этом случае должен быть такой, чтобы в результате подготовки к экзаменам был максимальный эффект получения знаний и умений и навыков. Научение вставления дырок в слова или выполнение каких-то тестов, которые мало имеют отношение к реальной языковой деятельности, то тогда и эффект окончательный не очень продуктивный.
А почему безграмотности так много сейчас? Вот именно из-за того, что в школах преподают?
Это целый комплекс проблем. Но вот такая, я бы не говорил так прямо, тотальная безграмотность, но она связана вот с чем. Дело в том, что грамотность, культура языка, она не одноразовое действие. Нельзя одним курсом, прослушав какой-то курс культуры речи, допустим, сразу стать вдруг умным. Человек слышит правильный текст и производит правильный текст. И в случае, если он производит неправильный текст, он тут же может быть с кем-то скорректирован. Люди мало читают книг. Люди перестали писать тексты. Телефонные переговоры предпочитают даже электронной почте. Нормальный человек автоматически использует язык. Он не думает над правилами всегда. Мало практики правильной реализации языка. Мало общений с грамотными людьми.
Ну как же так получается, что у нас даже на высшем уровне очень много безграмотных людей? И люди, которые смотрят телевизор, да, к примеру, это воспринимают как должное?
Разумеется.
То же слово, например, обеспечение или обеспечение, да? Все слышат обеспечение, они его повторяют.
Вот как раз относительно обеспечения и обеспечения не нужно ничего искоренять. Русский язык в части ударения, он имеет такую вот особенность. В русском языке ударение разноместное, и в русском языке еще и подвижное ударение. И есть так называемая вариантность. Оба варианта обеспечения и обеспечения не являются показателями грамотности и неграмотности. Это нормальный процесс языковых изменений, это живой язык. Портфель-портфельд – это, разумеется, два варианта неравноценных.
Ну, возбужденное, возбуждено.
Вы коснулись еще одной важной проблемы. Дело в том, что существует, кроме общеязыковой нормы, существуют так называемые нормы профессиональные. И вот когда человек, владеющий этой профессиональной нормой, общается внутри своего общества, я не могу ему сказать, что вот надо говорить «возбуждено», а не «возбужден», потому что это их личное дело, это их внутриведомственная норма. Но когда этот человек выступает по телевизору, он произносит эту форму, которая тиражируется общей нормы, непрофессиональной, она является ошибкой. Он тиражирует это и вызывает в сознании говорящих, разумеется, вот это колебание. Дело в том, что варианты в языке – это естественная вещь, это не полезная вещь, потому что человек, который знает, что есть два варианта, он это затрудняет его коммуникацию, и он начинает между ними выбирать, как правильно. Любое затруднение – это плохо. Я знаю, что с этим бороться бесполезно. Что касается вот прессы, телевидения и тиражирования речи, в том числе тиражирования ошибок, то тут, наверное, какая-то должна быть политика принята, что нужно загодя проверять, я не знаю, тексты. Какие-то есть... Вы знаете о возбужденном и возбужденном этом варианте? Если вы берете интервью у представителя правоохранительных органов, вы должны как-то договориться с ним. Но у нас пока такого закона нет. У нас может висеть объявление громадное, буквами написано с двумя ошибками слова «линолеум». Люди ездят на автобусе и читают этот, привыкают к ошибочному написанию этого слова.
А если вдруг решит правительство убрать форму ЕГЭ, теперь уже сочинение включили в ЕГЭ, это поможет избавиться от какой-то безграмотности? Может быть, тогда учителя перейдут на старую форму обучения и учить грамотности, а не ставление крестиков в нужные строчки?
Ну, вы сказали «вдруг». В таком деле, как образование, вообще все «вдруг» очень плохо. Ничего «вдруг» делать нельзя. И если оно делается, то это всегда во вред. Что касается сочинения, которое ввели, так называемое президентское сочинение, еще не возвращение к сочинению, но Пока что это просто дополнительная нагрузка для учителей. Очень тяжелая нагрузка, потому что этому надо научить, а это надо проверить. А время все тоже 24 часа в сутках. И это просто дополнительная нагрузка. Но сам факт, что дети научаются уже писать сочинения, не суженные этими требованиями ЕГЭ, потому что приспособиться к ЕГЭ-заданиям – дело несложное, очень простое. Оно не даст результата существенного, обучаемому, то есть не повысит принципиально его уровень, если он будет просто готовиться к этому ЕГЭ. Уже очень много учителей знают, как это делать, с минимальными затратами получить очень хороший результат в экзамене. Фактически, да. Дело в том, что штампуется? Штампуется ответ на экзамен, а не речевая культура. Ведь научить тексту нужно научить вычеркивать, обдумывать свой текст, переписывать его, искать в нем удачные, неудачные места и заменять их более удачными. Знать, как пользоваться словарями, думать над этим текстом. Вот это очень долгая процедура, это не простая процедура. Все это пока еще в сыром виде, это все пока перемены. Вот тяжело в эпоху перемен жить.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем наш лингвистический сериал «Имя собственное». И у нас уже с вами 22-я серия, посвященная тем же самым топонимам культурного ландшафта. Сегодня я буду говорить о том, как не вечны эти топонимы, как они меняются. Это все мы знаем из нашей с вами истории, и уже этот сюжет как бы всплыл, когда мы говорили о таких топонимах, которые отражают имена людей. Именно вот эти имена и оказываются самыми недолговечными, и возникает вот это переименование. Я считаю, и вот я писала такую статью, что переименование топонимов – это ритуал расчета с прошлым. Как только происходят какие-то исторические изменения, то и надо переименовать все. Значит, ну, кстати говоря, особенно в советское время это было, и вот я уже упоминала Поспелова Геннадия Михайловича, который составил словарь «Российский город» вчера и сегодня, и он выявил и написал в этом словаре, что там 2500 имен. Это то, что в 90-е годы, то, что советская власть, кстати, очень долго это делала, в 20-е, 30-е, потом по смерти каких-то, значит, деятелей. А в 90-е со сменой нашего строя пришлось все это переименовывать. И это резко переименовали в 90-е годы. Вот наша карта, можно сказать, и наше вот это топонимическое богатство пережило такие переименования. Ну, в общем, я хочу сказать, что первым это сделала, начала эту Екатерина II. И, кстати, переименовала она топоним не культурного, а природного ландшафта. Значит, после Пугачевского восстания, где основной вообще, ну, значительной силой были, там очень пестрые были, значит, участники, но основную силу составляли яицкие казаки, казаки, которые жили на реке Яик. Так вот, чтобы стереть просто это из памяти, само название этих казаков, ну, про безглавленного Пугачева не будем говорить, она переименовала реку Яик в реку Урал. И это был потрясающий вообще ход, у которого не было прецедентов совершенно. Ну, конечно, когда Константинополь был переименован турками в Стамбул, да, и, кстати, Стамбул, это означает по-турецки, это примерно как на город, вот как мы говорили на Берлин, вот это вот Истамбул, вот, и так они назвали этот, взяли, пришли на этот город, и его назвали вот так, Стамбул. Понятно, там уж решительное изменение даже национального, так сказать, состава. А вот Катерина решила даже реку переименовать, что вообще, как-то я всегда рассказываю, что переименовывают только топонимы культурного ландшафта, а вот она начала с этого. Ну вот сначала интересно, а как поступала советская власть? Она уничтожала просто все такие топонимы, которые были классово чуждыми, куда как-то входили слова «царь», император, князь. Вот такие, например, Царево-Кокшайск, императорская гавань, значит, станица Великокняжеская, станица. Было стерто все, что связано с династией Романовых. Романов на Мурмане, это Мурманск, да? Романовский хутор, Романово-Борисоглебск. Хотя последний никакого отношения не имел к Романовым, а это еще был князь XIV века Роман Васильевич. Но уж если стирать, так стирать, да, чтобы не было упоминаний. Дальше Екатеринбург, который, кстати, посвящен Екатерине Первой. Первой, да, как сразу рассказывают в Екатеринбурге. Да, Екатеринодар, вот тут второй, да. Новониколаевск, это Николай. Это, наверное, вы понимаете, это Новосибирск. Да, удивительно, что некоторые из таких имен сохранились. Удивительно, что они сохранились. Александров-Сахалинский, Мариинск, Николаевск-на-Амуре и Павловск – все это было названо в честь императоров. Но как-то не бросалось в глаза большевикам стереть вообще Николая, Екатерину, а потом. Ну, атеистическая советская власть старалась освободить нашу карту от всех религиозных топонимов, да? Ну, вот смотрите, Воскресенск переименован был в Истру, по реке, да? Истра. Богородск был, стал Ногинск, потому что Ногин, если вы помните, это был такой революционер. Ну, кто бы про него сейчас знал, если бы не Ногинск, да? Ну, вот что-то, наверное, зависело от ретивости властей, потому что иначе как объяснить, что остались у нас такие города, как Архангельск, Благовещенск, Троицк, Спасск-Рязанский, Спасск-Дальний и десятки деревень, типа Архангельская, Благовещенская, Никольская, все это осталось, но как-то не зачистили, хотя очень старались. Особую линию составила замена таких неэстетичных названий. Вот советская власть считала, что мы должны жить в прекрасной стране, и названия должны быть прекрасны. А между тем, ну вы, наверное, помните еще из Некрасова, как он перечисляет там вот это неурожайка Горелого, Неелого, вот это все, да? Мы такого не хотели. У нас все должны быть сытыми и бодрыми, бежать на работу. Ну, в частности, пришлось заменить такие названия. Безобразово, Большое Сукино, извините, и Кобелева тоже. Или Кобелева, не знаю, да? Водопьянова и Пьяный Рог. Вшивка, несколько Голодаевок, вот как Некрасов еще, да? Грязнухи, Грязнуши, Дуракова, Матюки, Мошонки, Свинолуповки. Все это были реальные деревни, в которых жили крестьяне и особо не задумывались, как там это все сложилось. А вот тут, значит, все переименовали. Но ближайшее – это наша деревня Лесная, которая называлась Грязная Харчевня. Там была харчевня, это очень было важно на дороге из Пскова. И грязная означала только то, что там было болото. Вот грязь никакой антисанитарии не имеет в виду. И деревня Грязь, в которой живет Галкин с Пугачевой, тоже ничего антисанитарийного не имеет в виду. Болото называлось по-русски Грязь. Конечно, его переименовали в красивое эстетичное имя Лесная. Но вот в порывах этой эстетизации предлагали даже переименовать город Херсон, но потом как-то подзадержались. Да. Значит, настойчиво, и раз уж это выводилось, то важно как, а что, так сказать, включалось. Вводились новые названия. С такими словами, как пролетариат, ну, у нас с вами есть пролетарки, мы это знаем, труд, свобода, советы. И главное, вот этот цветовой символ советской власти – это красный. Все вообще красным делалось. Значит, вот императорская гавань стала советской. Ну, это Дальний Восток, да? Станица Великокняжеская – пролетарской. Это в Краснодарском крае. Царево-Кокшайск превратился в Красно-Кокшайск, а сегодня Яшкар-Ола по национальному названию. Вот эти масштабы покраснения карты просто поражают, честное слово. Ну вот смотрите, даже недалеко тут от нас, в Пскове, были ничем вообще, ничем не запятнанные белые струги. Это волны, так сказать, на реке, да? Их переименовали в красные струги. Ну вы знаете, белый ключ стал красным, да? Прилагательное красное, оно прибавлялось вообще, например, красный лиман. Значит, красный сулин, колхозы, красный луч, красный маяк, красное эхо. Когда я в Ачинске, который я как-то упоминала, в прошлый раз в Ачинске я была, и там иду, смотрю, улица Красного Пожарника, думаю, да, каким же он еще может быть пожарник, да. Ну, конечно же, это уже не слово, а корень красный входило в такие названия. Краснодар, Екатерина, дар. Кстати, это означало, что Екатерина подарила запорожским казакам вот эту южную только что завоеванную часть. Да? Екатеринодар – это дар Екатерины. Что такое Краснодар, никто не может понять до сих пор. И так про себя иногда называют этот город Краснодыр. Краснодон, Красноармейск, Красногвардейск, Красномайский, Краснооктябрьский. Ну, кстати, не только по-русски. Кызыл – это красный по-тувински. Бурятская Улан-Удэ – это тоже красный. Марийская вот эта Йошкар-Ола – это тоже красный. Ненецкая Нарьян-Мар – это тоже красный. Так что красный на всех языках. Ну, и о чем мы с вами говорили, появилось огромное количество вот этих мемориальных имен. Невероятное, да? Романовский хутор стал Кропоткиным. Кропоткин. Это город теперь был, хутор стал Кропоткин. Кропоткин, напоминаю, это революционер, да? А Романово-Борисоглебск стал Тутаевым. Это в память о красноармейце, просто красноармейце Тутаеве, который погиб там, значит, в 1918 году во время Ярославского мятежа. Там это известный город, теперь там колокола льют, да. В 1954 году имя Ленина на карте встречалось 16 раз, я вам говорила, да? И вот во избежание одноименности тут, значит, разные суффиксы были. Ленин, просто Ленино, Ленинск, Ленинский, Ленинское, Ленинские горки, Ленинград, это мы знаем, Лениногорск, Ленинполь, Ленинабад, Ленинован, Ленинакан, Ленингорий, это в Грузии, да, Ленинкент, Ленинджол, это в Средней Азии, да. Кроме того, как мы уже говорили, был Ильичевск, Ульяновск. И, кстати, скажу вам, что и Москву предполагалось переименовать в Ленинск, но как-то вообще, как говорится, Бог миловал. Уже при советской власти карта была очень нестабильной, потому что, ну, смотрите, значит, город называют Троцк, а поселок Иващенково называют Троцк. Затем Троцкий, значит, перестает быть фигурой Грата, это становится Чапаевск. Не знаю, как сейчас, честно. Пермь становится Молотовым, да? Потом снова Пермью. Рыбинск, он был переименован в Щербаковск, а потом еще он был переименован в Андропов, и только через 5 лет снова стал Рыбинском. Вообще бедный Рыбинск 6 раз переименовывался. Как, почему это происходило? Вот, значит, эта цель переименования всегда была какое-то продолжение репрессий. Например, как вы знаете, калмыков депортировали, да? И мало того, что их депортировали, сама Калмыкия, как республика, была упразднена, и там были стерты все калмыкские названия. Даже Элиста была названа Степной, вот столица. А все остальные были поселки, наверное, Свободный, Огородный, Грейдерный. Ну, там особо не запаивались, чтобы придумать что-то такое оригинальное. Вот, ну, потом они были возвращены, но хотя не полностью этот у них ландшафт приведен к довоенному состоянию. Также полностью переименована отвоеванная у Германии Восточная Пруссия, Калининградская область, да? Это полная русификация и, значит, советизация этих имен, она была нужна, чтобы стереть вот это имя. А мне казалось, вот сейчас я думаю, что было бы даже здорово немецким городом владеть, он как бы, ну, тот, что Кёнигсберг, это была Королевская гора, получился Калининград. Я была в Калининграде и спросила, почему Калинин-то, какое он имеет отношение? Да никакого отношения, просто он тогда умер. И хотя у нас уже были Калинин, Тверь, и Калининград под Москвой, еще третий назвали город, ничего. Всесоюзный староста, он как раз. Значит, остальные города там так называются: Светлогорск, Зеленоградск, Советск, Славск, Гвардейск, Правдинск, Балтийск, Багратионовск, Черняховск, Гусев. Гусев, как я понимаю, это имя какого-то, фамилия лейтенанта, который там, значит, брал, и, в общем, так же, как и Черняховск, в честь Черняховского генерала, и Багратионовск. Вот смотрите, а город Зеленоградск, как-то в нем уже переусердствовали, значит, достаточно было Зеленоград. Так не бывает, и град, или ск, это бывают показателями. Ну, в общем, нам понятно. Если советская власть все стирала не советское, то с 91 года начинается стирание советского. Ну, вы знаете, Ленинград переименовывается в Санкт-Петербург по референдуму, да, по референдуму. И это был какой-то 54% ленинградцев решили стать петербуржцами или санкт-петербуржцами, 54%, все-таки не 80 и не 90. И это был какой-то просто спусковой крючок. После этого переименовывается масса городов, идут названия, значит, вернули название Рыбинску, Самаре, Ижевску, который был Устиновым, если помните, уже почти на исходе советской власти, да, Бишкек, Фрунзе. И этот процесс, он двинулся внутрь городов, да? И мы с вами знаем, в нашем городе были переименованы 40 улиц. Им были возвращены средневековые названия. И в те времена, вот я помню, в 93-м году была в Костроме, у них на домах были две таблички, старое название и новое. И они рассказывали нам, говорят, через 2 года мы снимем старые, и все будут знать, только новые, все забудут. 2 года, мечталось в 93-м году. Сегодня уже прошло больше 25 лет, но как-то кто называл улицу там Лермонтова, то так ее называют. Кстати, Лермонтов совершенно не был советским автором, и очень многие сокрушались. Это очень, вообще переименование, это очень болезненный процесс, очень. Потому что человек связывает себя с местом, да? И помните, когда у нас переименовывали, обсуждали переименование проспекта Маркса, да? Я помню заголовок одного моего интервью, я процитировала неизвестного мне человека, который написал, что я на Карлухе вырос, и это навсегда для меня остается Карлухой. Вот эти все горечь, или, например, сегодня до сих пор новгородцы не могут простить, я так могу смело сказать, переименование Григоровского шоссе. Да? Я тоже читала, говорит, те, кто говорят не Григоровского, я им руки не подаю. Именно потому, что человек так себя связывает с именем, топонимом, да, особенно культурным, оно для него таким смыслом жизненно наполняется, что оторвать его очень болезненная вещь и просто драма иногда кажется. Топонимическая драма. Вот когда мы начинали, с вами казалось, что топонимика очень далека от драм. А сегодня мы видим, что она связана с человеческой жизнью и с драмами тоже.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 23 октября, за режиссерским пультом были Наталья Зубова, Николай Львовский и Юрий Ванчусан. В студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!